Все лучшие достижения на планете получены от космической иерархии света, старших братьев человечества. Их помощь несет красоту, радость и любовь, а с ними и настоящее здоровье и мощный иммунитет. Твердыня великого знания существует с незапамятных времен и стоит на бессменном дозоре эволюции человечества, наблюдая и вправляя в спасительное русло течение мировых событий. История всех народов, когда-либо живущих на Земле, хранит свидетельство о помощи, сокрытой от гласности и обычно приходящей в поворотные пункты истории стран. Помощь эта в виде предупреждений, советов или целых учений света проявлялась под самыми неожиданными и разнообразными аспектами. За малыми исключениями все подобные советы и предупреждения оставались земными властями без внимания. На пороге грандиозных перемен планетарного переустройства в преддверии эпохи огня, эпохи Матери Мира, через Елену Ивановну и Николая Константиновича Рерихов человечеству было дано учение жизни, живая этика или Агни-йога. В книге «Мир огненный» космическим учителям света сказано: «Можно лишь признаками культуры строить новую эпоху». Так культура будет произнесена как единственная самозащита от разложения. Ныне можно стремиться лишь к этому направлению. Наш приказ – не упускать каждый случай, чтобы напомнить о культуре. Пусть считают фанатиками идеи, но слушают и привыкают. Так мы вносим мозговые рисунки. Николай Константинович Рерих – великий космический учитель, вождь культуры, обладающий глубоким синтетическим знанием основ бытия, писал: «Там, где культура, там и мир, там и подвиг, там и правильное решение труднейших социальных проблем. Культура есть накопление высочайшей благодати, высочайшей красоты, высочайшего знания. Человечество ни в коей мере не может гордиться, что оно сделало достаточно для расцвета культуры. Неотложно нужно, чтобы среди мировых смущений и смятений возникали твердыни, маяки культуры. Если кто-то подумает, что и школ, и всяких просветительных учреждений уже достаточно, он ошибается. Если бы было достаточно просвещения, то человечество не стояло бы на пороге ужасных разложений и разрушений. Все видели достаточно мрачных развалин. Каждая газета говорит о крушениях и о набухающих несчастьях. Издавна сказано, что в основе всякого ужаса и разрушения лежит невежество. Потому-то ближайшим долгом человечества есть внесение усиленного просвещения – мир через культуру. А кто же не стремится в сердце своем к миру, к возможности мирного и творящего труда, к претворению жизни в сад прекрасный? И опять, никакой сад не будет цвести и благоухать, если не было над ним надзора неусыпного. Землю надо улучшить, надо выбрать лучшие сроки для посева, отобрать лучшие зерна и рассчитать лучший день сбора. Следует настаивать на правильных расчетах. Инженер, строитель знает эти расчеты, чтобы основы башен соответствовали завершению. Сердце человеческое знает и другое непременное основание. Оно знает, что общественность, народ должны всемерно сочувствовать культурным построениям. Если благотворительность является священной обязанностью людей, то тем более просвещение, как основание здоровых поколений, всей земной эволюции, является ближайшим и священнейшим долгом каждого обитателя Земли. Культура не есть удел богатых. Культура есть достояние всего народа. Решительно каждый в своей мере, в своем добром желании может и должен вносить свое зерно в общую житницу. Сотрудничество, как основа бытия, является и взаимопомощью. Если один отдел заболевает неустройством, то остальные придут ему на помощь. Культура не выносит злоречия и злонамеренности. Зло есть грубейшая форма невежества. Зло, как тьму, надо рассеивать. Внесенный свет уже разгоняет тьму. Каждое сотрудничество во имя света своим существованием уже противоборствует темному хаосу. Работники культуры в справедливости должны наблюдать, чтобы никто из приобщившихся к делу просвещения не пострадал. Отзывчиво и сердечно они должны протянуть друг другу руку истинной помощи. Опять-таки, это не будет отвлеченным благожеланием. Каждый кооператив предусматривает возможность и надобность такой помощи. Итак, мысли о строении вооружимся духом несломимым. Напишем на щите слова, от которых не отречемся. Будем смотреть на сотрудников, на учащихся, на всех приобщающихся, как на ближайших деятелей и друзей. Не будем огорчаться трудностям, ибо без трудностей нет и достижения. И будем всегда твердо помнить, что все труды должны быть истинно полезны человечеству. Потому и качество этих трудов должно быть высоко. Должно быть высоко и качество взаимосердечности, ибо неразделимы сердце и культура. Никто не скажет, что мыслили мы о плохом и ненужном. Основы этики и культуры всюду нужны. Без этих целительных оснований угрожает возвращение в звериность и хаос. Дума о культуре есть врата в будущее. Великий русский художник и ученый Николай Константинович Рерих был одним из немногих в XX веке, кто понимал смысл истинной культуры и ее колоссальное значение в человеческой эволюции. Он постиг ее философское значение и стремился в своем творчестве показать это другим. Великий мыслитель так определял культуру. Культура есть почитание света. Культура есть любовь к человеку. Культура есть благоухание, сочетание жизни и красоты. Культура есть синтез возвышенных и утонченных достижений. Культура есть оружие света. Культура есть спасение. Культура есть двигатель. Культура есть сердце. Если соберем все определения культуры, мы найдем синтез действенного блага, очаг просвещения и созидательной красоты. События, которые происходят сегодня в ряде узловых моментов, привели к развитию исключительно опасных тенденций. Наблюдается множество разрушительных знамений во всех областях жизни. Прошлое и настоящее наполнено ужасающими и непоправимыми разрушениями. Мы видим, что не только во время войны, но и при всех прочих заблуждениях сокровища человеческого гения беспощадно разрушаются. В то же время никакая эволюция невозможна без этих накоплений культуры. Если пренебрежение естественно-природными и социальными законами приводит к экологическим катастрофам, этническим конфликтам и войнам, то нарушение законов культуры посягает на устои жизни во всех ее проявлениях, ибо деградирует сам человек. В то же время в живой этике представлена и достаточно подробно разработана новая концепция человека. В этой философской системе человек назван высшим проявлением космоса. Ему отведено важнейшее место в творчестве и строительстве космическом. Цель планетарной эволюции – совершенствование и одухотворение всей земной материи. На человека в этом процессе возложена ключевая задача, совершенствуясь, одухотворять себя, природу, общество, что предполагает осознание ответственности за свою судьбу, судьбу других людей, природы, общества и всей планеты. Будучи носителем космических сил и энергий, а также обладая способностью к восприятию и притворению в своей деятельности космических ритмов, идущих от энергетически более высоких структур Вселенной, человек может оказывать эволюционное воздействие на материю. Иными словами, он не просто создает нечто из материи, а может преображать и возвышать ее. Также само творчество человека, как и его природа, космично. Наряду с творчеством космоса действует часть его, дух человеческий, отмечается в живой этике. В этой философской системе раскрывается смысл новой ступени в развитии человека, постижение которой соответственно дает ему более широкое понимание космической реальности. Речь идет о возможности сознательно стать космическим сотрудниками. Это достигается лишь в результате огромных внутренних усилий по преображению или усовершенствованию своих качеств, вместе с ними своей энергетики, а значит и собственной духоматерии. В этом процессе явление культуры выступает основным, причем культура, согласно живой этике, выступает в виде конкретной энергетической структуры, заключенной в человеке. Без понимания значения культуры в будущее не войти. Речь идет в первую очередь о культуре духа. Дух – это особый вид материи и высокий по своему уровню вид энергии, энергии огненной, неотделимой от понятия культуры. В одном из своих очерков великий космический учитель человечества Николай Константинович Рерих пишет о том, что культура не может существовать без огня и без сердца, этих двух важнейших явлений в понимании природы культуры. Сердце человека требует очищения от скверны, невежества и эгоизма. Оно должно быть окультурено. Духовное сердце и дух человека едины. Философия живой этики пронизана духом творчества новой реальности, своего рода этического космоса, в котором рассудочное сознание уступает место разуму сердца. Нравственное сознание, основанное на понимании космических законов, становится системно образующим фактором космоса. В наступающей эпохе духоразумения человечеству для выживания необходимо жить по космическим законам красоты и высшей справедливости. Знак наступающей новой эры – это борьба с невежеством и защита культуры, расширение сознания и овладение космическими энергиями. Таким образом, искусство и наука являются наивысшими ценностями народа. Нация без культуры не существует. Отсутствие познания законов творчества трагично. Давно пора понять, что каково творчество, такова и жизнь. Не зря великий итальянский художник и мыслитель Леонардо да Винчи сравнивал труд художника, создателя рукотворной красоты, с трудом Бога-творца. Объективный мир соответствует по качеству вибраций миру творимому, и является как бы его дополнением или фоном, на котором разыгрывается мистерия жизни сознания. Творчество устанавливает равновесие между проявлениями жизни. Владыкой света сказано: «Не форма выявления творчества важна, но самый огненный процесс. Творить можно лишь огнем». Огненный цветок под рукою заботы расцветает всеми красками. Надо понять смысл и значение творчества. Творчество – это песнь пробужденного духа. Творчество есть приношение сокровищ. Творчество – уявление законов жизни. Творчество – путь восхождения. Плоды его – плоды огненные, истинно хлеб жизни. Творцы огненные, светочи жизни, идущие и указующие путь. К творцам духа невольно, не осознавая их глубины, тянется сознание человеческое. Вот они, писатели, художники и поэты, в огнях духа, дающие людям плоды жизни, питающие их. Утверждение и поощрение творчества в новом мире во всех формах и видах и во всех областях жизни есть исполнение веления закона жизни. Волна творчества народного – знак великого значения. Надо глубже понимать явление жизни нового мира. Не рационализаторские предложения, но пробуждение огненной, творческой способности народного духа. И, казалось бы, земное явление значение имеет пространственно-огненное, и последствия глубоко значительные. Так возведем творчество в степень огненных проявлений духа, открывающих путь в область беспредельного познавания и совершенствования. Путь огненный есть путь творческих нахождений. Ничто, творимое человеком, не исчезает, а остается в пространстве в виде магнитной силы или энергии, притягивающей внимание и пробуждающей творчество следующих поколений. Так, будучи крупным археологом и историком, великий художник жизни Николай Константинович Рерих придавал большое значение соотношению категорий прошлого, настоящего и будущего, а также так называемым неприходящим элементам, которые и формировали сам механизм культурной преемственности. Все Рерихи стояли на позициях рассмотрения исторического процесса в русле его обусловленности энергокосмическими причинами. В связи с этим особый интерес представляет именно культурная преемственность, связанная с тонкой энергетикой человеческого творчества. Преуспеяние во всех отраслях жизни возможно только при воспитании высококультурных людей с самого раннего возраста. Культура должна вырабатываться из недр самой жизни, из новой формы хозяйства, быта, из неизбежного в мире пафоса энергетики. Именно через внутреннюю культуру возможно приближение к разрешению всех проблем человечества. Лишь во имя ценностей культуры человечество может преуспевать. Культура и мир являются священным оплотом человечества. В дни больших потрясений и материальных, и духовных именно к этим светлым прибежищам устремляется дух смущенный. Ущерб, наносимый культурным ценностям каждого народа, является ущербом для культурного наследия всего человечества. В письмах Елены Ивановны Рерих, матери Агни-йоги, читаем: «Культура в опасности. Ущербы в этой области настолько велики, что можно их считать невосполнимыми и непоправимыми. Падение и огрубение нравов настолько очевидно, что следовало бы всем мыслящим бить в набат. Но вместо этого мы видим лишь приканчивание каждой просветительской деятельности. Человечество, видимо, направляется в пустыне знания, где интеллигентные силы охраняются в виде зубров в Беловежской пуще, но их глубокий возраст косит неумолимо, а заместителей пока что не видно. Падение знания и всеобщее огрубение означает разнобой между эволюцией человечества и эволюцией космической. Культура есть единственное основание улучшения жизни на Земле. Мы уже не раз говорили, что никакие указы не создадут культуру и не защитят ее, если общественность будет безразлична и бездеятельна. Культура есть выражение всего народа. Защита и возвышение ее есть всенародная обязанность. Положение культуры на Земле, за малыми исключениями, весьма неудовлетворительно. Варварские разрушения, непоправимые уничтожения, унижение человека происходили на глазах у всех. Кто-то негодовал, а кто-то не уделял внимания происходящему вандализму. Многие вообще не отличали культуру от механической цивилизации. В школах понятие культуры не произносится. И кто-то предполагает, что это нечто от агрокультуры или спорта. Не говорится, что долгожданный мир придет через культуру. Утрата культуры является утратой человеческого облика. Культура нуждается в охранении, за нее нужно сражаться. Еще с XVI века идея охраны культурных ценностей в случае военного конфликта неоднократно высказывались в истории европейской юридической мысли. Но наиболее хорошо подготовленное и широко поддержанное предложение о заключении Международной конвенции по охране памятников и учреждений культуры как в военное, так и в мирное время было выдвинуто уже в 20-м столетии Николаем Константиновичем Рерихом, вождем и охранителем культуры. На фоне мрачного блеска разлагающегося Запада могучая фигура космического учителя Николая Рериха вырисовывается высоко, подобно устремленному и благожелательному Будде среди громадного космического катаклизма. Далеко над оглушительным грохотом неистовующих народов звучит его голос, ясный завет вечного, голос истины, красоты и культуры. Велик Рерих, велики его труды, прекрасные провозвестники мира и доброй воли среди людей. Владыкой Солнечной системы сказано о Николае Рерихе. Высокий дух приходил в мир и оставил в нем свой жемчужный узор на века. Эволюция планеты получила мощный импульс. Рукотворчество великого художника имело мировое признание. Это бесспорно. Но огромное поле незримой деятельности его духа еще будет давать свои огненные следствия на протяжении многих столетий. Эта сторона его активности еще понимается мало, но завесу приоткрывают его книги и рукописи. Жил жизнью и интересами всей планеты и принимал участие в движениях и начинаниях, предуказанных нами. Идея знамени мира, охраны сокровищ, искусства и памятников, пакт мира, известный как пакт Рериха, объединение лучших представителей человечества под стягами культуры духа, все это прообразы тех форм жизни, в которые вольется судьба планеты в наступающей светлой эпохе Матери Мира. Николай Рерих провозгласил понятия и идеи, до него непризнаваемые человечеством, идеи, признания которых требуют времени и борьбы, но без проведения которых в жизнь земле грозит катастрофа. Его предвидение хода мировых событий носит планетарный характер. Исполнителем великой миссии света, посланником иерархии, был на Земле этот великий художник, философ, путешественник, археолог и человек великого сердца, всю свою жизнь отдавший на служение человечеству. Николай Константинович Рерих, будучи сам космическим учителем человечества, был компетентным во всех вопросах, во всем охвате духовного возрождения, которое тихо, но верно нарождается среди современного хаоса и разрухи нашего времени. Пакт Рериха, документ, который обязывает земные нации уважать и сохранять культурные и научные ценности, в отличие от предыдущих проектов, так и оставшихся нереализованными, это предложение удалось воплотить в юридическую реальность. Договор об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников был подписан в Вашингтоне 15 апреля 1935 года представителями 21 республики американского континента. Президент США Франклин Рузвельт в речи на церемонии подписания пакта Рериха в Белом доме сказал: «В строгом соблюдении народами мира этого пакта мы видим возможность широкого осуществления одного из жизненных принципов – сохранения современной цивилизации. Этот договор заключает в себе духовное значение, гораздо более глубокое, нежели выражено в самом тексте». 15 апреля 2015 года гуманистическому манифесту Рериха исполнилось 80 лет. Особое эволюционное и духовное значение пакта Рериха невозможно переоценить. Пакт Рериха стал мировым фактом, а в дальнейшем принципы пакта Рериха легли в основу заключенной в 1954 году Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта. Однако главное состоит в том, что идея Рериха вызвала широкое общественное движение в защиту памятников культуры, которое сыграло гораздо большую роль, чем подписание любых договоров. По проекту Николая Константиновича Рериха, который был представлен Государственному департаменту и Комитету иностранных сношений, должно быть воспрепятствовано повторение зверств последней войны, когда было разрушено такое множество соборов, музеев, книгохранилищ и прочих сокровищниц, творения человеческого гения. Этот план предусматривает также особый флаг, который будет почитаем как международная нейтральная территория. Это знамя должно быть поднято над музеями, соборами, библиотеками, университетами и прочими культурными центрами. Еще на рубеже 19-20 веков в России Николай Константинович Рерих начал активную борьбу против разрушения памятников архитектуры и других художественных ценностей. Во всей дальнейшей общественной деятельности Рериха большое место заняла страстная пропаганда охраны культурных ценностей как во время войны, так и в мирное время. В 1929 году он вновь возвращается к идее международного договора. Проект договора вместе с обращением художника к правительствам и народам всех стран был опубликован в 1929 году на нескольких языках и вскоре получил всемирную известность. Пакт предусматривает возможность регистрации в Постоянной палате международного правосудия, в Международном институте интеллектуального сотрудничества, орган Лиги наций, предшественник ЮНЕСКО, Департаменте Панамериканского союза, отныне Организации американских государств, списка памятников учреждений, коллекций и миссий, публичных или частных, которым желательно обеспечить специальную защиту, предоставленную настоящим пактом. Памятники, учреждения, коллекции и миссии, зарегистрированные таким образом, выставляют отличительный флаг – красная окружность на белом фоне с тремя красными кругами в середине, получивший название «Знамя мира», который дает специальную защиту и уважение со стороны воюющих государств и народов, договаривающихся сторон. Пакт исходит из того, что для иностранных культурных ценностей не создается какого-либо особого режима, они должны охраняться каждым государством наряду с отечественными ценностями. Это положение получило развитие в современном международном культурном сотрудничестве, когда происходит широкий обмен выставками и музейными экспонатами. Николай Константинович Рерих выражал уверенность, что его пакт будет действовать не только во время войны, поскольку он должен предотвращать совершение любых варварских актов, подвергающих опасности памятники культуры. Он придавал пакту гораздо более широкое значение. Великий мыслитель и художник неоднократно обращал внимание на то, что идея знамени мира, которое должно развиваться над памятниками культуры, музеями и научными учреждениями, была навеяна Конвенцией Красного Креста. Если Красный Крест печется о телесно раненых и больных, то наш пакт ограждая ценности гения человеческого, тем охраняя духовное здоровье, отмечал он. Идея Николая Константиновича Рериха встретила широчайший отклик среди мировой общественности. Ромен Ролан и Бернард Шоу, Рабиндранат Тагор и Томас Манн, Альберт Эйнштейн и Герберт Уэллс выступили в поддержку пакта. В 1929 году в Нью-Йорке и в 1930 году в Париже и в Брюгге были учреждены постоянные комитеты пакта. В сентябре 1931 года в бельгийском городе Брюгге, известном своими памятниками прошлого, была созвана первая международная конференция пакта Рериха, в которой приняли участие представители правительств и делегаты многочисленных общественных и культурных организаций. В августе 1932 года в Брюгге состоялась вторая международная конференция пакта Рериха. 15 апреля 1935 года в Вашингтоне в присутствии президента Франклина Рузвельта США и 20 стран Латинской Америки подписали договор об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников. Договор, заключенный 15 апреля 1935 года, получил известность в международно-правовой литературе как «Пакт Рериха». Поскольку, по словам австрийского юриста Фердроса, он исходит из концепции русского ученого Николая Рериха. В то же время под пактом Рериха в более широком смысле понимается не только этот конкретный договор, а сам проект, предложенный великим мастером. Таким образом, этот договор стал первым международно-правовым актом, специально посвященным охране культурных ценностей и единственным соглашением, принятым в этой области до Второй мировой войны. И хотя пакт Рериха удалось реализовать лишь в качестве регионального акта, его принципы и положения имеют огромное значение для развития международного права. К их числу следует отнести положение о защите, которое должна представляться культурным ценностям, и уважении, которое следует им оказывать. Причем эти положения носят безусловный характер. Важно отметить, что действие договора 1935 года не ограничивалось рамками военных конфликтов, а распространялось и на мирное время. И в этом огромное преимущество пакта Рериха по сравнению с обеими Гаагскими конвенциями 1907 и 1954 года. Николаю Константиновичу не было суждено дожить до принятия Гаагской конвенции 1954 года о защите культурных ценностей во время вооруженного конфликта, в которой в значительной степени были воплощены его идеи благородного гуманизма. Первый параграф пакта говорит: «Просветительные художественные учреждения, художественные и научные миссии, их персонал, собственность и собрания должны быть признаны нейтральными и как таковые должны быть охранены и уважаемы враждующими сторонами. Охрана и уважение означенных учреждений и миссий будет под суверенитетом договаривающихся держав без различия подданства каждого указанного учреждения. Пакт мира направлен на охранение памятников культуры, истинных сокровищ духа человеческого. Культура духа – это истинный путь к процветанию человечества. Силами света было сказано, что изъять имя Рериха из пакта значит лишить его сердца. Истинно, имя и уважение к нему есть единый якорь спасения. Как известно, без сердца жизнь становится невозможной. Помнить следует, что без руки водящей судьба многих уподобится судьбе котенка в бурном море. В своей книге «Держава света» Николай Рерих писал: «Когда идея международного флага культуры впервые была мною оповещена, мы нисколько не были удивлены, что она была встречена всеобщим интересом и энтузиазмом. Опытные государственные деятели изумлялись, как нечто подобное не было сделано уже ранее. Этот международный флаг культуры для охраны искусства и науки никого не умаляет и не нарушает ничьих мирных интересов. Наоборот, он поднимает мировое понимание эволюционных сокровищ. Он помогает ценностям грядущего творчества и в существе своем ведет к великому понятию прогресса и мира. В этом понимании, в творческом стремлении, понятие мира становится более реальным. Это знамя, как страж мира, напомнит о необходимости каталогирования всех культурных сокровищ мира. Это совсем не трудно и в некоторых странах уже почти завершено. Но все же остается много пробелов, и каждое завоевание мирового сознания должно быть приветствовано. Предложенное знамя имеет на белом фоне в круге три соединенные амарантовые сферы, как символ вечности и единения. Хотя мы не знаем, когда именно это знамя будет развиваться над всеми культурными памятниками, но несомненно, что семя уже взросло. Оно уже привлекло внимание больших умов и устремляется от сердца к сердцу, пробуждая еще раз среди людских множеств идею мира и доброжелательства. Может возникнуть вопрос, откуда появился этот знак на знамени мира? Великий художник и исследователь старины Николай Константинович Рерих пишет по этому поводу в книге «Листы дневника». Знак триединости оказался раскинутым по всему миру. Теперь объясняют его разно. Одни говорят, что это прошлое, настоящее и будущее, объединенное кольцом вечности. Для других ближе пояснение, что это религия, знание и искусство в кольце культуры. Вероятно, и среди многочисленных подобных изображений в древности также имелись и возможные объяснения. Но при всем при этом разнообразии толкований знак как таковой утвердился по всему миру. Чинтамани – древнейшее представление Индии о счастье мира – содержит в себе этот знак. В храме неба в Китае вы найдете то же изображение. Тибетские три сокровища говорят о том же. На знаменитой картине Мемлинга на груди Христа ясно виден тот же знак. Он же имеется на изображении Страсбургской Мадонны. Тот же знак на щитах крестоносцев и на гербах тамплиеров. Гурда, знаменитые клинки кавказские, несут на себе тот же знак. Разве не различаем его же на символах философских? Он же на изображениях Гесерхана и Ригденджапа, он же на тамге Тамерлана, он же был и на гербе папском. Его же можно найти и на старинных картинах испанских, и на картине Тициана, он же на старинной иконе святого Николая в Баре, тот же знак на старинном изображении преподобного Сергия, он же на изображениях Святой Троицы, он же на гербе Самарканда, знак и в Эфиопии, и на коптских древностях, он же на скалах Монголии, он же на тибетских перстнях. Конь счастья на гималайских горных перевалах несет тот же знак, сияющий в пламени. Он же на нагрудных фибулах Лахуля, Ладака и всех гималайских нагорий. Он же и на буддийских знаменах. Следуя из глубины неолита, мы находим в гончарных орнаментах тот же знак. Вот почему на знамени всеобъединяющего был избран знак, прошедший через многие века, вернее, через тысячелетия. При этом повсюду знак употреблялся не просто в виде орнаментального украшения, но с особым значением. Если собрать вместе все отпечатки того же самого знака, то, быть может, он окажется самым распространенным и древнейшим среди символов человеческих. Никто не может утверждать, что этот знак принадлежит лишь одному верованию или основан на одном фольклоре. А в Агни-йоге в текстах просматривается связь с великими учителями главных трех звезд созвездия Орион, которая особо почиталась великими древними культурами. Просматривается фактическое иерархическое главенство трех главных учителей – над этим активным звездообразующим скоплением Мория, Платон и Кутхуми. И именно эту великую триаду, объятую кругом Матери Мира, выражает известный знак на знамени владык, о чем сказано в беседах. В знамени владык, конечно, не забыт символ Матери Мира, ибо ее знак, круг, как символ, обнимающий Вселенную. В Агни-йоге в текстах просматривается связь с великими учителями главных трех звезд созвездия Орион, которая особо почиталась великими древними культурами. В книге «Твердыня пламенная» Николай Константинович Рерих, могучий воин и защитник культуры, пишет: «Мы оптимисты. Прежде всего, должны предотвращать всякую панику, всякое отчаяние, будет ли оно на бирже или на священнейшем святилище сердца. Нет, такого ужаса, который вызвал в жизни еще большее напряжение энергии, не мог бы притвориться в светлое разрешение. Особенно ужасно слышать, когда отягощенные кризисом люди, не очень плохие сами по себе, начинают говорить, что сейчас не время даже помышлять о культуре. Мы уже слышали подобные недопустимые в робости и отчаянии своем голоса. Нет, милые мои, нужно именно сейчас спешно думать не только о культуре как таковой, но прилагать этот источник жизни молодому поколению. Можете себе представить, во что превращается едва начавшее слагаться миросозерцание юношества, если оно будет слышать и в школах, и в семье своей лишь ужасы отчаяния? Если оно будет слышать лишь о том, что нужно отказаться от самого животворного, что нужно забыть о самих источниках жизни и прогресса. Поднимем знамя охранения культуры. Пусть светит знамя охранения всего прекрасного. Повелительно принять немедленные меры, чтобы оградить от опасности благородное наследие прошлого для славного будущего. Это произойдет тогда, когда все страны торжественно поклянутся охранять сокровища культуры, которые в сущности принадлежат не одному народу, но миру. Этим путем мы можем создать еще одно приближение к расцвету культуры и мира. Помочь истинной культуре может прежде всего искусство, не тенденция, не поучение, но действенная красота. Сверкающее искусство во всех его бесчисленных проявлениях. Об искусстве ли думать, о красоте ли мечтать, когда надо строить новую, хотя бы простейшую жизнь, когда надо укреплять понятие государства, надо возвысить само понятие Родины, надо вспомнить о человеческом достоинстве, о нерушимых словах, о чести и честности. Правда, все эти простые понятия стоят почти новыми заданиями перед значительной частью человечества. Но будем ли мы думать о высоком понятии государства, будем ли мыслить о священном понятии Родина? Везде, где только привходит основа истинной культуры, везде, прежде всего, предстоит работа искусства во всех его проявлениях, ибо без искусства нет культуры. Без искусства мертвенно значение, без искусства недоступна религия, без искусства нет государственности, без искусства далеко понятие Родины. Искусство – звено мира за пределами стран и народов. Человечество, которому предстоит восходить, должно очиститься священным огнем искусства. Утверждая приоритеты культурных ценностей, невозможно представить те трудности, которые приходилось преодолевать и претерпевать великому посланцу сил света Николаю Рериху и его помощникам. Дикое невежество бездуховного человечества не просто глухо и слепо, оно воинственно и кипит ненавистью отрицания ко всем светлым начинаниям. Самые разрушительные силы направлены, чтобы омрачить зачатки объединения. Каждый соединитель подвергается лично опасности. Каждый миротворец похуляется. Каждый работник высмеивается. Так служители разложения пытаются стереть с лица земли знамя просвещения. Труд невозможен среди вражды. Строение немыслимо среди взрывов ненависти. Содружество сил света борется с человеконенавистничеством. Владыка света землянам. Сотрудничество между людьми, общеземное, даст возможность утвердить мир на земле, то есть равновесие и творящую согласованность между энергиями человеческими и энергиями пространственными. Человек – регулятор планетарных огней. Огонь подземный неспокоен. Общее неуравновесие не может уравновесить и его. Бури, циклоны и вихри над земной корой, порожденные метущимися энергиями микрокосмов человеческих, вызывают такие же бури подземных огней. И тогда приходится предупреждать невежественных двуногих о творимом ими безумии. Тяжко, ибо немногим сильным духам приходится выдерживать на себе упор огненной стихии. Ближайшие разделяют эти труды и тяготы, ибо на дозоре вместе. По сети планетной и узлам света идет распределение напряжения и разрядка его своими огнями, потому так трудно сердцу. Ответственность за землю несем, за миллионы трутней. И вы, наши труды разделяющие, знайте, что помощники нам, и поймите, что не за себя страдаете и крест свой несете, но за все человечество, как нес его я. Психология Каина, отвергшего ответственность за брата, наследие тьмы. Лозунг нового мира – один за всех и все за одного. Таково планетно-космическое назначение человека, но при условии полной согласованности и равновесия утвержденного. Подобно тому, как в организме человека внутренние неуравновесия порождают болезненные реакции, мгновенные изменения флуктуации некоторых органов, перебои сердца, головные боли и прочее. Точно так же высшие принципы планеты, заключенные в человечестве в целом, при коллективном неуравновесии создают вихри и бури и прочие явления несогласованности в масштабе общепланетном. Этому должен быть положен конец, ибо плоть планеты, тело планеты может не выдержать далее. Призывая каждого к утверждению равновесия, хочу установить сотрудничество сознательное. Человек яро и тесно связан со всем человечеством и с планетой своей, своим домом земным. Забота о нем обязательна для всех. Шатается его основание. Вот почему призыв к объединению столь срочно насущен. Доколь же лучших будут терзать разнузнанные толпы двуногих? Все, кто откликнулись на мой призыв мир утвердить на земле, мне сотрудники, независимо от того, кто они, где они и как веруют, и даже веруют ли вообще. Непризнанными верованиями утверждается сотрудничество, но действиями, созвучными с теми мыслями и зовами, которые мы посылаем в мир. И вы, уставшие от борьбы непосильной и напряжения тяжкого, знайте, что мне помогаете по мере своих сил и даже сверхсильно. Как бы лучше объяснить, что все, что творится человеком и что происходит в нем, имеет большое пространственное значение. Батарея человеческая взаимодействует с пространственным огнем. Нельзя отрицать наличие пространственной жизни. Отрицание завело людей в тупик, из которого нет выхода. Не весело в мире. За улыбки немногих благополучных страдают множество. Этому время пришло конец положить. Идет последний призыв под знамена счастья, под знамена будущего, под знамена Майтреи. Мои и те, кто суждены мне, по призыву моему объединяться в яром утверждении нового мира, согласованности на земле. Пришло время повернуть умы людей к духотворным реальностям, на которых может быть основан прочный порядок существования, дающий красоту, гармонию и мир. Великий посланник иерархии света, Матерь Агни-йоги Елена Ивановна Рерих, писала: «Главная цель знамени мира – объединение сознаний всего мира на понимание культурных ценностей, на осознание самодавлеющего и руководящего значения творчества духа человеческого, приводящее к осознаванию иерархии красоты и знания». Не может быть международного соглашения и взаимного понимания без культуры. Не может народное понимание обнять все нужды эволюции без культуры. Потому знамя мира вмещает все тонкие понятия, которые приведут народы к понятию культуры. Человечество не умеет явить уважение к тому, что есть бессмертие духа. Знамя мира даст понимание этого великого значения. Не может человечество процветать без знания величия культуры. Знамя мира откроет врата к лучшему будущему. Когда страны на пути к разрушению, то даже малодуховные должны понять, в чем заключается восхождение. Истинно, спасение в культуре. Так знамя мира несет лучшее будущее. История отмечает много случаев, когда самые значительные события, имевшие впоследствии всенародное значение, проходили недооцененными или даже незамеченными для современников. О пакте и подписании его, конечно, много говорили и писали в свое время. И лучшие умы и сердца радовались и приветствовали небывалое в истории событие. Но оно оставалось как бы без продолжения. И последовавшие за ним перевороты, войны и бедствия затмили случившееся в памяти людей. Прошло много лет, и войны, и раздоры дошли до того рокового предела, за которым вплотную стоит гибель планеты и человечества. И тогда вдруг стихийно в планетарном масштабе поднялась идея мира, приобретя такую мощь и несокрушимость, с какой никогда еще не возникала в сознаниях и сердцах нашего воинственного человечества. Как будто зерно идеи, пролежавшее много лет во мраке забвения, ко времени выросло до размеров гигантского дерева. Не так ли бывало со всеми величайшими идеями? Мысль об охране ценностей культуры, искусства и науки таила в себе замысел охраны всего живого на Земле. Знамя несло в себе мощный заряд высшей энергии на объединение человечества, ибо только звери в образе двуногих не ценят и не любят искусство и знания. На лучшем совершается истинное объединение. Но тогда не смогли еще сговориться люди, и результатом была гибель десятков миллионов и страшные страдания и слезы сотен миллионов. И теперь уже не только об охране ценностей культуры встал роковой вопрос, но об охране жизни всей планеты и людей, всех до единого. Для сеятеля зерна важен рост его. В этом радость сеятеля. Историческая и космическая справедливость утвердит и его имя, когда человечество дорастет до того. И это будет скоро, ибо страдания и отчаяние безысходности – лучшие пробудителя духа. Проснется дух, проснется и память о сеятелях лучших зерен. Благо им! Новый мир сияющий светил. Он дает людям все, что надо для тела и духа, но рукою и ногою человеческой. Таков принцип строительства. Как же от несовершенства настоящего перейти к красоте и сиянию будущего? Неизбежно смещение, сроки не ждут. Процесс смещения убыстрен до пределов выносимости сознания. Потому не удивляйтесь сдвигам идущим и напряжению сфер. Грядущему быть надлежит. Трудности перехода логичны. Понимание цели облегчает продвижение к ней. К будущему идем. И слишком смотреть по сторонам на мелькающие знаки уходящего мира не стоит. Все впереди. Ради будущего встаем ото сна. Ради него принимаем крест жизни. Ради него устремляем вперед дух свой в пространстве. Не то, через что дух проходит к сужденному важно, но зовущая цель. Мир красоты утвержден для людей, в него не войти без ступенек. Ступени проходимые, есть ступени приближения к сужденному миру света. Их не отриньте, иначе не подойти. Понимание движет. Сущность смещения надо духом принять, осуждение оставить. Строительство жизни идет. Храм будет закончен, леса уберутся и мусор отбросов. Расчистят площадки, насадят цветы и деревья, украсится все. И здание нового мира предстанет перед глазами во всем своем великолепии. Белый голубь и мир – вот два понятия нашей эпохи, неразрывно связанные между собой. Мир летит на белых голубиных крыльях. Что может быть радостнее и желаннее для человечества? Белый голубь – символ чистоты и невинности, прочно входит в жизнь, как вестник мира. Лучшие умы человечества, лучшие люди земного шара борются за мир. Мир – это слово, которое живет в сердце каждого человека, каждого взрослого, каждого ребенка. Слово «мир» символизирует собой радость и жизнь и наполняет сердца надеждою. Оно несет возрождение к новой, светлой эпохе, несет счастье и приближает будущее. Да, в будущем всегда будет мир, и войн больше не будет. Белый голубь победит войну, этот страшный, костлявый скелет с косой через плечо. Белоснежный голубь развеет ужас настоящего и принесет надежду на радость в грядущем дне. Но борясь за мир и мечтая о будущем, нельзя забывать, кем принесена нам весть об этом будущем и кем впервые был заложен фундамент борьбы за мир. Пора, давно пора одичавшему человечеству разоружить свои сердца и попросту, по-человечески подойти друг к другу и протянуть руку дружбы. Конец войне. Мир всему миру. Так завещено, так и будет.